Здравствуйте, в эфире информационная программа «Время свободы» в студии Динара Седикова в этом выпуске. В зоне операции на востоке Украины продолжаются бои. Генпрокурор Украины требует освободить здание Киева от активистов Майдана. Ситуация в секторе Газа, обстрелы продолжаются. США медлят с очередным раундом санкций против российской экономики. Законодатели критикуют Белый дом. А также последний день сбора подписей в Мосгордуму. Радио «Свобода» о сложности кампании и закон о государственном языке в России создал угрозу срыва сразу нескольких кинофестивалей. И другие темы в программе «Время свободы» в ближайшие 55 минут. В Донецкой области украинские военные продолжают наступление и обстреливают огневые точки сепаратистов в населенном пункте Карловка Мариинского района. Об этом на своей странице в Facebook рассказал командир батальона «Донбасс» Семен Семенченко. За сутки в зоне антитеррористической операции на востоке Украины погибли трое украинских военных, 11 ранены. Об этом сообщает руководитель группы «Информационное сопротивление» Дмитрий Тымчук. Силовики погибли в результате взрывов, заложенных сепаратистами на дорогах фугасов. Их БТР подорвался близ населенного пункта «Красная заря» в Донецкой области. Сепаратисты заявляют, что готовят новые масштабные наступления на украинских военных. С подробностями моя коллега Любовь Чижова.
По информации украинских военных, при обстреле пограничного пропускного пункта Должанский в Луганской области ранены 5 военнослужащих. Всего в ночь на четверг были обстреляны 5 украинских блокпостов. Пострадавших нет. По данным украинских СМИ, военные отбили атаки сепаратистов на аэропорт в Луганске. Национальная гвардия сообщает о завершении разминирования в населенных пунктах между Изюмом и Славянском. В зоне антитеррористической операции находится корреспондент радио «Свобода» Лев Костек. По его словам, данных о пострадавших от взрывов мин и фугасов среди мирных жителей нет.
По крайней мере, в официальных заявлениях военные не говорят о погибших или пострадавших от мин. Но да, это большая проблема, поэтому сейчас в городах, которые освобождены от боевиков, очень медленно налаживается мирная жизнь, потому что есть опасность, что в каком-то административном здании или на какой-то улице, или в любой из баррикад может быть бомба или мина, или растяжка. Сейчас активно работают МЧСники, минеры, саперы, вернее, очень много на самом деле находят и боеприпасов, и не разорвавшихся снарядов, и мин заложенных. То есть это действительно проблема, но о мирных жителях, которые пострадали от этого, я не слышал.
А вы как-то лично с этой проблемой сталкивались? Вот, например, передвигаетесь вы по зоне антитеррористической операции, а вам вдруг говорят, а вон там фугас или мина. Каково это?
Ну, да, вот есть ситуации, когда просто можно ехать по дороге из одного населенного пункта в другой, и прямо в асфальте, на трассе может торчать снаряд, может торчать мина. То есть действительно много боеприпасов, которые сейчас представляют опасность. И, конечно, следят за ними, ну, уследить за всем просто невозможно. Поэтому надо на свой страх и риск ехать и просто быть очень-очень осторожным, нигде не передвигаться до того, никуда не заходить до того, как там работали саперы. Во все здания, которые я захожу там снимать, где раньше находились боевики, сначала там работают украинские военные, а потом уж позволяют зайти нам. Поэтому действительно, ну, мы даже сталкиваемся, журналисты, с тем, что очень много последствий стычек и пребывания здесь боевиков, но пока все нормально.
А среди обычных людей, мирного населения, какая-то просветительская работа ведется?
Ну, если честно, я об этом не общался с местным населением и не слышал о таких инициативах. То есть я так понимаю, что людям объяснили, что увидя любой подозрительный предмет, нужно сообщать в соответствующие органы и также не на свое усмотрение не заходить в здание, где раньше были боевики, но каких-то специальных курсов или встреч вряд ли. Я, по крайней мере, об этом не слышал и не видел.
Левка, какова вообще обстановка в зоне АТО? Часто ли сейчас слышатся перестрелки по сравнению, ну, к примеру, там, с тем, что было 2-3 дня назад?
Да, перестрелки слышны так же, как и были слышны. Просто география их сменилась. Если раньше стреляли возле Славянска, возле Краматорска, или там возле Семеновска, или еще где-то ближе к этой территории, то сейчас линия фронта, назовем это так, сместилась ближе к Донецку и Луганску. Там сейчас бои возле Ямполя были, и даже работали грады. Это было слышно на многие километры. А также сейчас в Карловке, это недалеко от Донецка, также идут бои. Но там говорить о каком-то затишье я бы не стал. То есть боевые действия и работа украинской армии продолжается. Я так понимаю, никто не давал отмашек прекращать или сбавлять обороты, назовем это так. Поэтому все по-прежнему, просто сменилась локация.
Сообщается, что с Украины в Россию движется большое количество беженцев. А заметно ли это у вас в зоне антитеррористической операции?
Вы должны понимать, что потоков беженцев нет. Сейчас и точно нет. Если когда была активная фаза АТО, то да, было какое-то количество людей, которые выезжали. Оно было достаточно большое, поэтому их можно было увидеть. Сейчас же обстрелов городов масштабных нету, поэтому, соответственно, и людей, которые бы массово уезжали, нет. И, конечно же, из Донецка едут люди, и из Луганска, но это единичные случаи. Ну, то есть они могут исчисляться там десятками, а может даже сотнями, но проследить этот процесс нереально, потому что это никак не организовано, никак не систематизировано. Говорить о том, что масса беженцев на территории России, ну, если честно, то здесь к этому относятся с улыбкой.
Это был корреспондент Радио Свобода Лев Костек. В заложниках у сепаратистов на Донбассе находится как минимум 150 граждан Украины. Об этом в четверг в Харькове заявила уполномоченный президента Украины по мирному урегулированию конфликта в Донецкой и Луганской областях Ирина Геращенко. По сообщению корреспондента издания «Новости Донбасса» Михаила Багана, в Донецке появилась информация, что сепаратисты снимают с поездов «Донецк-Киев» мужчин, которые пытаются покинуть город. Донецкая железная дорога эти данные опровергает. Также есть информация, что ополченцы задерживают мужчин на улицах Донецка и призывают к участию в военном конфликте на стороне Донецкой Народной Республики. О ситуации в Донецке говорит Михаил Баган.
Донецк наводнен вооруженными людьми. Особенно это заметно в центре города, на окраинах МИТАК. По сообщениям горсовета и жителей, в нескольких районах этой ночью была слышна стрельба. Что касается того, как ведут себя сепаратисты, участились случаи похищения людей. Сообщают о том, что часто забирают мужчин просто на улице под предлогом того, что они должны воевать за ДНР. Что касается мирных жителей, ну, обычных людей, горожан, очень многие стараются уехать как можно скорее. Люди просто напуганы, люди очень боятся того, что происходит. В принципе, люди живут в ожидании мира, конечно, в первую очередь. Но как этот мир будет устанавливаться, пока не совсем понятно. В близлежащих поселках, прилегающих к Донецку, постоянно ведутся бои. Постоянно сообщения о том, что украинская техника подходит к городу, но активные действия со стороны украинских силовиков в самом Донецке не наблюдается.
Можно ли сейчас свободно уехать из города?
Есть проблемы с покупкой билетов, особенно в Киев, на поезда. Ну, аэропорт у нас не работает уже несколько месяцев. Что касается автовокзалов, автобусы ходят, но проблема в том, что они проезжают через блокпосты. И опять-таки, ну, сообщение о том, что снимают людей с автобусов, из поездов, кстати, тоже вчера появилось сообщение. Оно не подтверждено пока что, но оно было. О том, что сняли несколько человек, несколько мужчин с поезда Донецкий. Сепаратисты. Они просто приходят и под угрозами, угрожая автоматами, снимают людей с поездов.
Что с городской инфраструктурой? Магазины, аптеки, больницы?
Транспорт работает. Вода подается в ограниченном режиме, потому что еще продолжается ремонт канала подачи воды, поврежденного вследствие боевых действий. Свет, газ, все есть, но, собственно, инфраструктуры особых проблем нет.
Это был корреспондент издания «Новости Донбасса» Михаил Баган. Луганские сепаратисты заявляют о подготовке масштабного наступления. Как сообщил глава самопровозглашенной Луганской Народной Республики Валерий Болотов, за последние сутки его сторонники убили около полусотни солдат украинской армии. Сейчас мы завершаем передислокацию войск и переформатирование военного штаба. В планах генштаба проведение наступательных операций, сказал глава сепаратистов, которого цитирует московский комсомолец. Любовь Чижова, Радио Свобода, Москва.
Генпрокурор Украины Виталий Ерема обратился к руководству МВД и службы безопасности с требованием принять меры по освобождению захваченных административных зданий в центре Киева. Генпрокурор не исключил, что стражи порядка могут применить силу не только для освобождения зданий, но и для освобождения от палаток Майдана независимости. Владимир Вахненко с подробностями из Киева.
В палаточном городке на Майдане независимости уже несколько дней неспокойно. В начале недели здесь была даже перестрелка, в результате которой ранения получили 4 человека. Генеральный прокурор Украины Виталий Ярема накануне потребовал от МВД и СБУ навести порядок в центре Киева, вплоть до силового разгона тех, кто до сих пор остается на главной столичной площади. Больше всего власти возмущены тем, что люди, называющие себя революционерами, свободно хозяйничают в захвате ими 19 зданиях. Если эти люди добровольно не освободят эти здания, то их выселят принудительно. Сотрудники милиции будут их просто выводить оттуда, заявил генпрокурор Виталий Ярема. По его словам, те, кто живут сейчас в палатках и захваченных зданиях, дискредитируют Майдан, и они не патриоты, а иждивенцы на шее Украины. Как пишет украинская пресса, скорее всего, зачисткой Майдана могут заняться новые милицейские подразделения. Например, преданный главе МВД Украины Арсену Авакову добровольческий батальон «Киев-1». На центральной столичной площади сейчас стоят около 20 палаток. Активисты говорят, что никуда не уйдут, пока власти не выполнят все их требования, включая и досрочные парламентские выборы. Сегодняшний Майдан не представляет интересы ни киевлян, ни в целом украинцев. Так считают многие в Верховной Раде. По словам депутата парламентской фракции «Батьківщина» Александра Брегинца, то, что сейчас происходит в центре Киева, больше напоминает антимайдан.
Очень похоже на антимайдан времен Януковича. Сегодня люди, которые стоят на Майдане, они прячутся под камер, убегают и не дают возможность даже их снимать в большинстве своем. О чем это говорит? О том, что эти люди стоят не из убеждений, а стоят за деньги, выполняют определенную работу. Этот фактор сегодня главный. Те люди, которые реально поддерживают власть, они сегодня в Донбассе, они сегодня в самооборонах, они сегодня в Национальной гвардии, они сегодня на работе, потому что стране нужны и рабочие руки, и интеллект для того, чтобы поднимать хозяйство, разрушенное Россией и ее боевиками. Я думаю, что говорить о силовой зачистке Майдана, наверное, преждевременно, но о том, что все люди, которые имеют отношение к криминальным разборкам, у которых есть оружие, которое занимает определенные помещения, вопреки решению государственной власти, такие действия крайне необходимо произвести. В киевляне, я являюсь народным депутатом от одного из районов Киева, киевляне полностью поддерживают идею того, что Майдан – это духовное состояние, это не люди, которые сегодня есть на Майдане. И сегодня многие люди из киевлян даже туда не хотят ходить, потому что они говорят, что те люди, которые сегодня оккупировали Майдан, это люди, которые проплачивают, точно так, как сепаратистов проплачивает Москва или их ставленники, точно так же этих людей проплачивает Москва или их ставленники.
В то же время некоторые лидеры общественных организаций констатируют, что, очевидно, и нынешним украинским властям Майдан не выгоден, но силовой вариант недопустим. О нынешней ситуации на Майдане рассуждает сооснователь гражданского движения «Честно» Светлана Залищук.
Это не та ситуация, когда есть белое и черное. В моем понимании, все-таки на Майдане действительно очень много маргинальных людей, но не только маргинальных. Есть там люди, которые, например, требуют психологической помощи, которые просто реально вот они пошли на этот Евромайдан, они бросили работу, некоторые бросили семьи, некоторые бросили свои города, дома, и им некуда просто возвращаться, поэтому им нужно, например, предложить помощь. В том числе есть и очень хорошие, здравомыслящие люди, которые просто не хотят прекращать этот Евромайдан, пока не будут выполнены те требования, которые требовал, в общем-то, Евромайдан. И я тоже считаю, что они справедливы. Почему? Потому что прошло 5 месяцев без Януковича. Но, тем не менее, до сих пор мы не увидели нормальной реформы в сфере антикоррупции, в судебной реформе. Более того, происходит контрреволюция, я считаю, в судебной системе. Дальше мы не увидели нормальной реформы правоохранительных органов. Мы не увидели прозрачного процесса формирования Конституции. Мы не увидели, на самом деле, желания ни депутатов на сегодняшний день, ни президента, в том числе уже, о новых правилах избирательной системы, когда действительно нам удастся перезапустить этот процесс. парламент. Все это свидетельствует о том, что Евромайдан или Еврореволюция точно не закончилась. Но мое личное мнение, что все-таки оно должно продолжаться теперь на наших рабочих местах. Если вы журналист, возвращайтесь на работу и пишите материалы, требуйте, мониторьте, контролируйте. Кем бы вы ни работали, этот Евромайдан может реализоваться в конкретных изменениях в рамках вашей работы. Что касается Майдана, который остался, этих палаток и вот той инфраструктуры, условно говоря, которая там есть, она, с одной стороны, вызывает, конечно же, ностальгию, что-то трогательное, потому что мы все-таки пережили очень драматический процесс. Но на сегодняшний день, к сожалению, оно уже не выполняет функции. И поэтому мы должны здравомыслить и выходить с точки зрения целей. Палатки могут быть разобраны. Я не вижу проблемы в том смысле, что мы не сможем продолжать наше давление на политиков, на президента, на парламент, на кабинет министров с точки зрения продвижения тех требований, которые есть.
На призывы общественных лидеров предоставить активистам Майдана альтернативную территорию для мобилизации откликнулся столичный мэр Виталий Кличко. Он дал указание разместить майдановцев на территории, находящегося в центре города, музейного комплекса «Киевская крепость». Однако вопрос о переезде туда активистов пока остается открытым. Владимир Ивахненко для Радио Свобода, Киев.
Политические события, войны и конфликты последних лет перекроили курортную карту Северного побережья и Черного моря. Новую конкуренцию курортом Сочи пытается в этом году в глазах россиян заставить аннексированный Россией Крым. Замороженный конфликт вокруг Абхазии, кризис в российско-украинских отношениях, строительство туристических объектов в Большом Сочи коренным образом изменили и перенаправили туристические потоки. Из Тбилиси с подробностями корреспондент Радио Свобода Георгий Кабаладзе.
В советское время Грузия была одним из любимых туристических направлений для россиян. Политическая сумятица 90-х годов, а во второй половине 2000-х охлаждение отношений и военный конфликт Москвы и Тбилиси фактически свели туристический поток к нулю. Однако в последние годы число российских туристов в Грузии стабильно растет. Бывший президент республики Михаил Саакашвили считал туризм чуть ли не главной отраслью грузинской экономики. Он многое сделал для развития грузинских курортов, знаменитых еще в советский период. В первую очередь Батуми, который Саакашвили планировал превратить в витрину новой Грузии. Президент уверял, что Батуми может стать не только летним курортом, но и войти в число приморских курортных городов, популярных и в зимнее время. Многие грузинские экономисты считали, что туризм действительно может превратиться в доходную отрасль и своеобразную статью грузинского экспорта, поскольку иностранцы, приезжающие летом на Черноморское побережье, а зимой в Бакуриане и высокогорную Сванетию, охотно тратили здесь свои деньги. Но Саакашвили смотрел на проблему шире. Он пытался превратить туризм в способ продвижения страны на международной арене. «Моя цель – добиться того, чтобы число туристов превышало число населения Грузии в 2 или 3 раза», – повторял Саакашвили. К концу его второго президентского срока число посещающих Грузию туристов приблизилось к 4 миллионам, а население страны составляет всего 4,5 миллиона человек. Несмотря на сверхсложные отношения с Москвой, грузинские власти в одностороннем порядке ввели для россиян сначала облегченный визовый режим, когда они могли получить визы непосредственно на границе, а затем вообще отменили визы. Москва не спешит отвечать взаимностью, и грузинские граждане, несмотря на смену власти в Тбилиси, по-прежнему сталкиваются с большими трудностями при получении виз. С 2010 по 2013 год число россиян, приезжающих в Грузию, росло в среднем на 40-45% в год. По данным Национальной администрации туризма Грузии, если в 2012 году Грузию посетили около 514 тысяч россиян, в прошлом году в страну приехало уже более 767 тысяч гостей из России. Однако речь идет об общем количестве визитеров. Туристы среди них составляют не больше 150-200 тысяч человек. Но и эти цифры в Грузии считают весьма обнадеживающими. Почти все туристические компании, с представителями которых я связался, подтвердили, что ежегодно принимают большое количество туристов из России. О том, какие регионы или тематические туры больше всего интересуют россиян, я беседовал с менеджером компании Capital Georgia Travel Мари Саакашвили.
Туристы приезжают к нам в основном с семьями, с детьми. Их очень интересуют красоты нашей Грузии, Кашгарии, Севнаги, город любви. Недостатков туристов
какие регионы больше всего интересуют российских туристов?
Больше всего высокогорные курорты их интересуют. Очень любят такие горные регионы. И очень интересуются культурными памятниками историческими.
Наверняка у вас есть винные туры, виноградные туры.
Конные туры, лечебные туры. Могу перечислить. У нас есть винные, спортивные туры. Есть туры, где главное место занимает дегустация наших знаменитых грузинских вин. Есть VIP-туры, есть туры для гурманов.
Несмотря на значительные государственные вложения в развитие инфраструктуры Грузии, в первую очередь дорог, политическая и экономическая ситуация не позволяют привлечь значительные частные инвестиции в туристическую отрасль. Хотя есть некоторые исключения. Например, россияне грузинского происхождения построили несколько гостиниц мирового уровня класса «Шато» у озер в винодельческом регионе Кахетия на востоке Грузии. Сюда любят приезжать люди с достатком. По сообщению агентства Argo Voyage Georgia, многие россияне предпочитают останавливаться в Тбилиси и выезжать на однодневные или двухдневные туры из столицы. Эта категория туристов, она составляет более 64% от общего числа, приезжает в страну в основном по военно-грузинской дороге на собственных автомобилях вместе с семьями. Правда, в последние месяцы поток туристов по военно-грузинской дороге сократился из-за частого схода селевых потоков и небезопасности этого маршрута. По уровню частных инвестиций и развития туристической инфраструктуры в Грузии, конечно, выделяется Батуми. Около 30% россиян едут именно в Батуми и другие курорты Аджари. Число российских туристов постоянно растет и здесь, однако пока уступает турпотоку из Украины. В этом летнем сезоне, в связи с фактической потерей Украины Крыма, как ожидается, туристов из этой страны приедет в Грузию намного больше. Только за 6 месяцев текущего года в Батуми из Украины приехало около 50 тысяч туристов. Это на 27% больше показателя прошлого года. По словам посла Грузии в Украине Михаила Уклеба, Украина занимает первое место по числу туристов среди стран, непосредственно не граничащих с Грузией. Прежние власти страны пытались развивать новые курорты. Летний курорт Анаклия недалеко от границы с Абхазией и высокогорный курорт Месте в Сванетии, где можно кататься на лыжах с сентября по июнь. Сейчас оба проекта приостановлены из-за нехватки средств. Аналитик еженедельной газеты «Премьер» Зураб Гогоберидзе считает, что попытки привлечь на эти курорты туристов из России обречены на провал. Из-за невозможности выдержать конкуренцию с Сочи, а во-вторых, из-за нерешенности проблемы Абхазии. Увеличению турпотока из России мешает отсутствие прочных коммерческих связей грузинских и российских турагентств. Большинство из запрошенных мною грузинских компаний признали, что предпочитают работать напрямую с российскими туристами, а не через посредников и контрагентов. Большие надежды были связаны с ограничением в России зоны азартных игр. Правительство Саакашвили лоббировало строительство в городке Казбеги, рядом с северо-осетинским участком границы, большого казино. Но этот проект оказался не слишком успешным. По мнению специалистов, казино-туры вообще не слишком перспективны, хотя в тбилисских казино нет-нет, да и можно увидеть россиян, прежде всего жителей Северного Кавказа. Те, кто помнит советские времена, а также знакомы с туристической практикой современной Европы, обращают внимание на мизерное число молодых россиян, путешествующих автостопом или спешими горными турами. В советский период таких туристов было очень много, причем часто приезжали жители Урала и Сибири. Сейчас эта категория гостей практически исчезла. Все это свидетельствует о том, что Грузии вряд ли удастся вернуть себе прежний уровень привлекательности для россиян. Если это вообще даже теоретически возможно в условиях новой эпохи. Георгий Кубаладзе для Радио Свобода, Тбилиси.
Сегодня ситуация на Ближнем Востоке обсуждается на экстренном совещании Совета Безопасности ООН. Генсек ООН Пан Ги Мун выразил крайнюю обеспокоенность в связи с ситуацией в секторе Газа, западном берегу реки Иордан и на юге Израиля. Он призвал конфликтующие стороны к сдержанности. Противостояние в регионе обострилось в последние дни в связи с убийством палестинского подростка, которое произошло после того, как в начале прошлой недели были найдены мертвыми три израильских школьника, похищенные на западном берегу реки Иордан 12 июня. На ракетный обстрел Израиля из сектора Газа израильские вооруженные силы начали в ночь с понедельника на вторник операцию против базирующихся в этом секторе боевиков группировки «Хамас». С подробностями из Израиля об обстановке наш корреспондент Элла Котлер.
Очередной день операции, получивший название «Несокрушимая скала», начался для жителей Тель-Авива с сигнала воздушной тревоги. Как они шутят на Facebook, вставать под такую сирену получается значительно бодрее, чем по будильнику. Этим методом побудки они поневоле пользуются с вчерашнего дня. Иерусалим был обстрелян уже несколько раз. Вчера на Храмовой горе собрались сотни арабов, которые праздновали обстрел Тель-Авива. Жители юга страны, которые подвергаются ракетным обстрелам из Газа чаще и дольше, привычно перебираются спать в бомбоубежище, чтобы не бегать ночью с детьми. Во-первых, ракетные обстрелы происходят и по ночам, террористы не спят. А во-вторых, пока что из десятка пострадавших при обстрелах израильтян осколками был ранен только один. Остальные получили свои травмы, когда бежали в бомбоубежище. Нужно успеть за пару десятков секунд. Сегодня утром количество пострадавших увеличилось. В районе Тель-Авива во время сигнала тревоги произошла дорожная авария. 3 человека пострадали. Вслед за этим Управление дорожной безопасности выпустило краткий список правил поведения для водителей, которых сирена воздушной тревоги застала на дороге. Рекомендуется снизить скорость, съехать на обочину и выйти из машины. Дальнейшее поведение такое же, как и для тех, кого тревога застала на открытой местности. Следует лечь на землю, так как это уменьшает шансы быть раненым разлетающимися осколками ракеты. В сети распространяются написанные психологами советы о том, как объяснить детям, что происходит и как вести себя с детскими страхами по этому поводу. Возможно, что Израиль – единственная страна, где можно взять в библиотеке детскую книгу о том, как может быть весело в бомбоубежище. Более 100 тысяч школьников старших классов сдают сегодня повторный экзамен на аттестат зрелости по математике. 17 тысяч из них, жители 40-километровой зоны в районе Газа, будут сдавать этот экзамен в бомбоубежищах. Многие из них отмечают, что на результаты экзамена, несомненно, повлияет то, что в 2 часа ночи раздался сигнал тревоги. Министерство просвещения обещает дать им 3-ю попытку пересдачи в августе. Кроме заботы о детях, часто повторяется напоминание оставлять двери подъездов открытыми, чтобы те, кого сирена застала на улице, могли сбежать в дом и укрыться хотя бы на лестнице. По данным, на ночь 10 июля на территории Израиля с начала операции разорвались 234 ракеты. Еще 61 было сбито системой противоракетной обороны «Железный купол». Примерно столько же ракет, около 300, упало на территорию Израиля в 2011 году. С начала июля на территорию Израиля упало свыше 500 ракет. 3,5 миллиона человек находятся под ракетным огнем. Время, за которое жители Израиля должны успеть добежать до бомбоубежища, варьируется от 15 секунд для жителей юга страны и до 45 секунд полутора минут для жителей центра. Вылеты из международного аэропорта имени Бен-Гуриона задерживаются из-за обстрелов. Уже утвержден план наземной операции. При этом, как отмечают армейские источники, до окончательного решения по ее поводу осталось еще 2-3 дня, в том числе и потому, что в ВВС есть еще достаточно целей в Газе, склады с оружием и боеприпасами и террористические ячейки в секторе. Хамас при этом всячески поощряет жителей сектора Газа становиться живыми щитами. Если прочего, по Газе курсируют листовки Хамас, где изображены собравшиеся на крышах домов взрослые дети. Над ними на арабском написаны «сильные люди». Широко разошлось также снятое беспилотного летательного аппарата видео, на котором запечатлено, как после стука в крышу предупредительного залпа ВВС, который служит сигналом для мирных жителей покинуть здание, люди сперва бегут оттуда, а потом сразу же туда бегут другие люди и собираются на крышу. Атака на это здание была отменена в последний момент. В районе кибуца Зитин, неподалеку от которого расположена военная база, террористы предприняли уже 2 попытки проникнуть в Израиль с моря. Оба раза все они были ликвидированы. Предполагается, что их целью было похищение военнослужащих с базы или организация диверсии.
Корреспондент Радио Свобода в Израиле Элла Котлер. Во время слушаний в Сенате в среду американские законодатели подвергли резкой критике Белый дом, который медлит с введением новых санкций против отдельных секторов российской экономики. Сенаторы утверждали, что Москва пренебрегла всеми предупреждениями и продолжает прямую поддержку сепаратистов на востоке Украины, что заслуживает немедленных ответных действий со стороны США. С подробностями Юрий Жигалкин.
Высокопоставленные представители Государственного департамента, Министерства финансов и Министерства обороны, приглашенные на заседание Сенатского комитета по международным отношениям для разъяснения позиции Белого дома относительно санкций против России, попытались убедить законодателей, что уже введенные санкции работают, и заверяли сенаторов, что администрация Барака Обамы готова к дальнейшим шагам по ужесточению режима санкций. Помощник госсекретаря Виктория Нуланд даже упомянула действующие санкции как важнейшую причину сползания России к рецессии. Но сенаторов ни эти аргументы, ни эти заверения не убедили. «Чего мы ждем?» – спросил Нуланд, глава Сенатского комитета по международным делам, демократ Роберт Менендес. «Чего мы ждем?» «Что произойдет?» – спросил Менендес, – «если Европейский Союз на будущей неделе опять решит повременить санкциями?» Потом мы уйдем на летние каникулы, и Путин будет знать, что никаких последствий его действия не повлекут, и Соединенные Штаты будут продолжать стоять в стороне, ожидая дальнейших шагов европейцев. Раздраженный сенатор, который, как правило, является союзником администрации Обамы в противостоянии с республиканцами, напомнил о том, что Москва не выполнила ни одно из основных условий, поставленных ей западными союзниками. Прошли все крайние сроки, установленные Вашингтоном для прекращения помощи сепаратистам, освобождения заложников и начала серьезных переговоров на основе мирного плана, предложенного президентом Украины. То есть налицо поводы для введения новых санкций. И это были не самые резкие заявления на этом заседании. Сенатор-республиканец Боб Коркер назвал действия Госдепартамента безответственными и выразил сочувствие. Иронично, естественно, американским дипломатам, которые выступают с жесткими предупреждениями, зная, что за этими предупреждениями ничего не стоит. Виктория Нуланд уверяла сенаторов, что Соединенные Штаты готовятся к введению санкций в ближайшее время. Она настаивала на том, что эти шаги будут гораздо эффективнее, если США предпримут их в координации с Европейским Союзом. Индивидуальные действия США могут не дать ожидаемых результатов, по словам Нуланд, и обернуться потерями для американских компаний, если европейцы будут продолжать вести дела с Россией. «Поэтому мы говорим с европейцами о том, когда наступит подходящий момент для совместных действий», — сказала она. Но Нуланд напомнила слова президента Обамы о том, что Вашингтон в случае необходимости прибегнет к односторонним шагам, и заверила сенаторов в том, что продолжается подготовка к санкциям. Как считает американский военный эксперт Дэниел Гуре из Лексингтонского института в Виргинии, эти слушания свидетельствуют о том, что администрации все труднее защищать свой осторожный подход к расширению режима санкций против России. На мой взгляд, ясно, что Соединенные Штаты не желают действовать индивидуально, формально ссылаясь на необходимость координированных действий с европейцами. Такая точка зрения имеет право на жизнь, но понятно, что даже односторонние американские санкции против российских крупнейших банков приведут к разрушительным последствиям для российской экономики. Белый дом пока на это не хочет идти, и его нерешительная позиция по всем главным международным проблемам – это и Ирак, и Сирия, и Северная Корея, и украинский конфликт – вызывает все больше скепсис законодателей, в том числе и однопартийцев президента-законодателей-демократов. Они осознают, что президент не хочет принимать решения, что у него нет плана действий. Действительно, сенатор-демократ Роберт Менендес предупредил представителей администрации, что Конгресс может предпринять какие-то шаги независимо от администрации. А что могут сделать законодатели? Ведь внешняя политика – это вотчина президента. Это так. Президент может наложить вето на решения Конгресса, касающиеся внешней политики. Он может игнорировать резолюции и призывы законодателей. Тем не менее, существует немало способов, например, отказ от финансирования международных операций, с помощью которых легислатура может выразить свое сильное неудовольствие внешнеполитическими действиями президента. Дэниел Гуре предсказывает, что отзвуки украинского конфликта могут стать фактором и на ноябрьских промежуточных выборах в Конгресс, где законодателям-сторонникам президента придется оправдываться за непопулярную внешнюю политику Барака Обамы, и даже на президентских выборах 2016 года, если кандидатом в президенты станет Хиллари Клинтон, которая некогда нажала кнопку перезагрузки вместе с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым, положив начало стратегии тесного сотрудничества с Москвой. Эта стратегия, на взгляд очень многих американцев, выглядит сейчас ошибочной.
Корреспондент «Радио Свобода» Юрий Жигалкин. Десятого июля сегодня последний день сбора подписей, отведенной непартийным кандидатом в депутаты в Мосгордуму. Собранные подписи нужно будет предоставить в избирательную комиссию. Несколько кандидатов не успели собрать необходимый минимум. Сторонник Алексея Навального Николай Ляскин сообщил в своем блоге, что заканчивает предвыборную кампанию в Мосгордуму. Он назвал сумасшедшие нормы в 3% подписей избирателей округа. Сбор подписей продолжает Ольга Романова, а Мария Гайдар вчера подала документы в избирком на регистрацию. Ранее еще трех политиков от коалиции зарегистрировали по спискам партии «Яблоко». Таким образом, не более 5 кандидатов от коалиции попадет на выбор в Мосгордуму. Насколько сложной оказалась процедура сбора подписей, выясняла моя коллега Елена Поляковская.
5000 подписей необходимо было собрать каждому из кандидатов в депутаты Мосгордумы, которые идут на выборы самостоятельно, то есть обойтись без поддержки партий. Заместитель исполнительного директора в защиту прав избирателей «Голос» Григорий Мельканьянц считает, что проблема заключается не в самом сборе подписей, а в том, что у непартийных кандидатов нет альтернативы. И по этой причине от участия в предстоящих московских выборах отказалось много достойных людей.
Ну, раньше в России был выбор у кандидатов, была возможность либо заниматься сбором подписей, либо внести избирательный залог. Я, в принципе, считаю, что должен быть целый спектр возможностей у кандидата для своего выдвижения. Это может быть сбор подписей, это может быть и избирательный залог, это, возможно, и выдвижение от какой-либо политической партии без сбора подписей. То есть процесс должен быть максимально облегчен. В Москве этот процесс был максимально усложнен, потому что округа достаточно большие, в среднем порядка 5000 подписей верифицируемых нужно собрать, то есть это избиратели, которые проживают в этом избирательном округе, это избиратели, которые должны как-то вот, значит, найти вместе путь со сборщиком, то есть либо это доступ в подъезды, подъезды в Москве зачастую закрыты, вот как-то попасть туда, либо на улице среди прохожих тоже нужно каким-то образом выделить тех, кто проживает в этом округе. То есть это очень сложная задача для кандидата, вот собрать вот эти 5000 верифицируемых подписей. Я знаю, что есть люди, которые хотели бы выдвигаться, но они даже не стали выдвигать свои кандидатуры, потому что понимают, что этот процесс, ну, настолько сложен и непредсказуем, то даже не стали этим заниматься. И это вот тоже такая вот проблема, потому что стоит проанализировать еще, сколько людей не стало выдвигаться из-за того, что существуют вот такие вот определенные технические препоны для выдвижения.
Сразу несколько оппозиционных независимых кандидатов сообщили о том, что необходимое количество подписей им удалось собрать. Это Мария Гайдар, Максим Кац и Ольга Романова. Глава неформального объединения «Русь сидящая», правозащитник и журналист Ольга Романова в интервью «Радио Свобода» рассказала о том, с какими сложностями пришлось столкнуться кандидатам в депутаты Мосгордумы во время сбора подписей.
Трудностей было много. Я думаю, что главные трудности еще впереди. Нам, конечно, очень много не согласовывали кубов. Была такая какая-то взаимная большая степень недоверия администрации к нам и нас к администрации. Но это как-то мы преодолели. Наверное, самая большая сложность – это ЧОПы. Договориться с охранниками, показывать им бумаги о том, что здесь что-то разрешено, префектуры – практически невозможно. Еще очень большая сложность в нашем округе – университет, бывший, собственно, вот Плехановский, Неплеханов университет. Там проректором работает такой известный политолог Сергей Марков. И каждый день, пока мы стояли на Кубах, был каждый раз конфликт с ЧОПом от университета. И каждый раз на нас, на полицию, на Москворечье, которая нас защищала, собственно, наши права и права избирателей, каждый день господин Марков писал в прокуратуру какие-то там страшные, ужасные письма. Все очень было тяжело с информированием граждан. Граждане были очень запутаны этими праймерис. Многие считали, что выборы уже прошли, что праймерис – это и есть выборы. Конечно, граждане не доверяют другим гражданам, я бы сказала. И очень тяжело идут на контакт, очень тяжело открывают двери, и уж тем более тяжело дают паспортные данные. Но, вы знаете, во всем остальном, конечно, москвичи, гости столицы, вообще народ у нас хороший, народ просто отличный.
На своей странице в социальной сети Facebook Ольга Романова рассказала историю одной провокации, связанной со сбором подписей. В интервью «Радио Свобода» Романова подтвердила, что в ближайшее время она и ее соратники собираются привлечь к уголовной ответственности людей, которые принесли в ее избирательный штаб поддельные подписи.
Это такая была история, мы ее, конечно, не ожидали. Просто люди, которые пришли, они пришли к нам в выходные в штаб. Это была группа из 19 человек. Из них 16 были прописаны в Одинцовском районе. Трое было прописано в Печатниках. Мы взяли, как у всех сборщиков, копии паспортов. Как и все сборщики, они подписали бумагу о том, что они информированы об уголовной ответственности по 142 статье Уголовного кодекса за фальсификацию избирательных документов, то есть вот подписей. И через два дня они принесли нам 400 подписей избирателей, то есть 40 полностью заполненных листов. И так как мы уже с этим делом стали экспертами, мы обнаружили, что это было 7 подписей на самом-то деле, исполненные, видимо, этими ребятами, взятыми из базы УФМС или с украденной базы ГАЗ-выборы. И мы не стали никаких претензий им предъявлять, решив, что если они попросят за свою такую работу деньги, то к 142 статье Уголовного кодекса добавится статья 159. Но они, оставив подписи, больше не возвращались. Конечно, мы эти подписи не сдаем. Разумеется, мы их увезли от греха подальше из штаба, не держим их в другом месте. И думаем, что в ближайшее время после сдачи подписей нормальных будем писать заявление и пытаться привлечь этих людей к уголовной ответственности. Мы нашли их в социальных сетях. Это такая известная молодежная националистическая группировка, я бы даже сказала, нацистская.
Ольга Романова сожалеет, что из-за домашнего ареста в предстоящих выборах не сможет принять участие Константин Янкаускас, один из самых популярных муниципальных депутатов. Мера пресечения для соратника Алексея Навального действует до середины июля, и это делает невозможной регистрацию Янкаускаса в качестве кандидата в депутаты Мосгордумы. Елена Поляковская, Радио Свобода, Москва.
Косвенно вернемся к украинскому кризису. Он привел к расколу в националистическом движении России. К такому выводу пришли эксперты информационно-аналитического центра «Сова». С подробностями Анна Коскина.
Исследование показало, что на поведение националистов в России повлияли в первое полугодие 2014 года не внутреннеполитические события, а международные отношения, в частности, украинский кризис, в который вовлечена Россия. Грубо говоря, украинские события поспособствовали расколу среди националистов. Правые организации поделились на те, что поддерживают так называемую «русскую весну», и тех, кто выступает против нее. Об отношении националистов к событиям на юго-востоке Украины рассказала автор доклада Вера Альперович.
Кто поддерживает «русскую весну»? Значит, это большая часть ультраправых организаций. Сюда попадают, ну, лидеры тех организаций, которые считаются прокремлевскими. Например, Алексей Журавлев, партия «Родина», лидеры Народного собора. Но также сюда попало и довольно большое число националистов, которые вообще-то позиционируют себя в качестве оппозиционеров. Это, например, Константин Крылов и Тор из Национально-демократической партии, Валерий Соловей, «Новая сила», Игорь Артемов, Эдуард Лимонов. И часть лидеров организации, входящей в объединение «Русские», это Дмитрий Бобров, Национал-социалистическая инициатива, Станислав Воробьев, РИД. Почему мы их все объединяем в единую категорию? Значит, это люди, которые увидели конфликт на Украине в националистическом окрасе, то есть украинцы центра и запада стороны против русских юго-востока. Они выступают за то, чтобы Россия активнее вмешивалась в конфликт. Многие выступают за то, чтобы ввела войска в Украину для последующего присоединения Донецкой, Луганской, вообще Новороссии, так называемой. И, ну, естественно, приветствуют присоединение Крыма. Однако в этой категории, так сказать, националистов никакого особого согласия тоже нет, если брать уже более детально, разбирать их позиции. Часть националистов считает, что это, собственно, украинцы, то есть отдельная этническая группа, и русские, как вторая этническая группа, которая ныне притесняема центральными властями, а следовательно, их необходимо защищать. Другие же считают, и таких тоже очень немало, что никаких украинцев вообще не существует, что это все вражьи бруски. И на самом деле русские воюют с русскими, просто одной части этих русских заморочили голову украинизации. Но тем не менее, значит, Россия должна вступить за тех, кто все еще осознает себя русскими. Ну, а потом очень многие националисты считают, что надо бы разобраться и с теми, как бы, русскими, которые по каким-то непонятным причинам считают себя украинцами. Нет в этой категории согласия и, собственно, по поводу политики российских властей. Кто-то, и таких, на самом деле, меньшинство, одобряет российского президента, говорит, мол, наконец-то он поддержал русских. Другие же, и таких действительно очень много, они считают, что все дело совершенно было не в русских, что российский президент, на самом деле, решал свои сугубо частные вопросы. К этой категории националистов, которые не разделяют идею русской весны, относятся московские лидеры объединения «Русские». Это Дмитрий Демушкин, Владимир Басманов, лидеры петербургских ультраправых, это Максим Калиниченко, и таких тоже довольно много.
Вера Альперович рассказывает, что после споров по украинскому вопросу многие активисты покинули свои организации. Эксперт Елена Струкова описала нынешнее партийное деление националистических групп. Они делятся на патриотов-государственников, национал-демократов и радикалов. Среди зарегистрированных Минюстом националистических партий, по словам Струковой, числятся только первые. В качестве примера она привела партию «Родина», некогда возглавляемую Дмитрием Рогозиным. Отдельные представители других групп пытались зарегистрироваться, однако встречали препятствия со стороны властей. Примечательно, что за первую половину этого года произошло меньше нападений по националистическим мотивам, чем в аналогичный период прошлого года, отмечает другой автор доклада Наталья Юдина. Большинство таких инцидентов по-прежнему происходит в Москве и Петербурге, также в лидерах Краснодар. Сократилось число нападений на представителей ЛГБТ. Что касается касается расследования преступлений националистов, то уголовное преследование за насилие встречается в два раза меньше, чем за пропаганду насилия, а до суда доходит таких дел в 5 раз меньше. Чаще всего по делам о пропаганде насилия судят за посты в интернете. Обычно обвиняемые – это пользователи соцсетей, в основном ВКонтакте. При этом они нередко являются даже не авторами сообщений или видеороликов, а просто делают репосты. Директор Центра «Сова» Александр Верховский подытожил, после украинского кризиса снизился уровень нетерпимости кавказцев, однако отношение к украинцам, наоборот, ухудшилось.
Множество людей воюет в Украине. Война эта закончится, и они вернутся. Вернутся такие взрослые дяди, многие из которых могут примкнуть к радикальным группам. Вот это снижение неприязни по отношению к традиционным объектам, среднеазиатам, кавказцам, выходцам из восточных стран, еще к кому-то. Трудно сказать, насколько оно долговременное. Сейчас ситуация, когда мы видим довольно агрессивную пропагандистскую кампанию на телевидении, внешнеполитическую, она не может просто так закончиться и внезапно оборваться, когда исчерпает себя украинский кризис. Это куда-то будет перенаправлено. Это не значит, что непременно станут больше убивать подворотням то, что мы наблюдали все 2000-е годы. Возможно, это пойдет по какому-то другому руслу. Очень расширилась же практика ограниченного насилия, которое практикуется во время рейдов антинаркотических, антимигрантских, антипедофильских. Там, где люди насилие практикуют, но в таких формах, чтобы и наказание избежать, и приобрести даже некоторые publicity.
Александр Верховский предсказывает рост нападений на политических оппонентов с целью запугивания. Анна Коскина, Радио Свобода, Москва.
Вступивший с 1 июля в силу измененный закон о государственном языке, в соответствии с которым в России запрещается показ фильмов отечественных режиссеров без получения ими прокатного разрешения, создал реальную угрозу срыва сразу нескольких кинофестивалей, в частности, крупнейшего отечественного фестиваля документального кино «Послание к человеку». Он также вызвал резкую критику со стороны кинематографистов. Из Петербурга наш корреспондент Виктор Резунков.
Крупнейший российский фестиваль документального кино «Послание к человеку», один из двух международных отечественных фестивалей класса А, то есть уровня Каннского и Венецианского кинофорумов, оказался под угрозой срыва. Вступивший с 1 июля, дополненный поправками, закон о государственном языке Российской Федерации вводит ограничения, которые иначе как цензуры российские кинематографисты не называют. Причем эти ограничения распространяются только на отечественные фильмы. Пресс-атташе фестиваля «Послание к человеку» известный российский журналист Дмитрий Губин рассказывает.
С 1 июля в России сложилась ситуация, когда ни один фильм отечественного производства, неважно, это короткометражный, экспериментальный, мультик двухминутный, это абсолютно неважно. Вот любой фильм российского производства, снятый не на деньги Министерства культуры, потому что как бы тем, кого финансирует Министерство культуры, получается, доверяет, обязан получать прокатные удостоверения не только для проката, но для любого публичного показа. Например, для показа на кинофестивале. И эта история, которая абсолютно предполагает карательные меры в административном кодексе, штраф в размере, я сейчас боюсь ошибиться, но кажется, 200 тысяч по 500 000 рублей, по крайней мере, порядок цифр примерно таков. Сегодня получается, что все кинофестивали, которые проходят в России, они под это попадают. Кинофестиваль – это штука совершенно особая. Это экспериментальная площадка. Многие фильмы, которые показывают на кинофестивалях, потом не будут показывать нигде. У зрителя уникальная возможность вот посмотреть этот фильм. И никакое прокатное удостоверение по этой причине для кинофестивалей не требовалось. Вот режиссер показывает свою экспериментальную работу. Его, может быть, тухлыми яйцами после этого закидают. Мы не знаем. Но у него есть такая возможность. Отборочная комиссия фестивалей такую возможность дает, особенно для внеконкурсных показов и так далее, и так далее, и так далее. У любого кинофестиваля есть недоброжелатели. У многих режиссеров есть недоброжелатели. Но если раньше, скажем, недоброжелатель Никиты Михалкова мог попытаться устроить какие-то гадости Никите Михалкову, то теперь недоброжелатель Никиты Михалкова может потребовать от милиции проверить прокатное удостоверение у всех фильмов на московском кинофестивале. А там не все фильмы имели и будут иметь прокатное удостоверение. Вот почему так возмутились организаторы всех кинофестивалей. И возмутился Никита Михалков на действия власти, что с ним, поверьте, крайне редко бывает. Но это еще не все. Если бы эти идиотские правила действовали в отношении абсолютно всех фильмов, представленных на фестивале, это выглядело бы, идиотизм в отношении всех идиотизм. Да, дура лекс, сед лекс. Но сейчас иностранные фильмы на кинофестивалях можно показывать безо всякого прокатного удостоверения, при условии, что они ввезены для показа только на этом кинофестивале. Получается абсолютная дискриминация российского кино. И в этой ситуации ни один кинотеатр, естественно, не рискнет предоставлять площадку фильму, который не имеет прокатного удостоверения. То есть он не предоставит свои залы тем фильмам, которые, собственно, мы и собирались показывать на кинофестивале. И у нас вся программа национального кино и вся программа детского кино, то есть снятого детьми, она находится под угрозой полного закрытия в сентябре этого года.
Фестивалю документального кино «Послание к человеку» в этом году исполняется 25 лет. Уже сейчас свои работы на фестивале более 2500 прислали кинематографисты из 71 страны мира. Причем, что любопытно, лидерами в их числе являются кинематографисты Украины, приславшие на фестиваль 50 фильмов. А вот российские кинодокументалисты, похоже, начинают отказываться от участия в этом кинофоруме. Под угрозой, например, оказалось участие в работе фестиваля кинодокументалистов из Московской школы документального кино и театра Маины Разбежкиной и Михаила Угарова. Сейчас идут переговоры, а сама же Маина Разбежкина обратилась к зрителям, поклонникам документального кино, к организаторам фестивального движения России с открытым письмом, в котором объявила, цитирую: «Мы приняли решение, работы студентов и выпускников нашей школы не будут участвовать в российских фестивалях, требующих прокатное удостоверение для фильмов, созданных без государственной поддержки, на собственные средства молодых режиссеров». Конец цитаты. Министерство культуры отреагировало на заявление кинематографистов. На сайте ведомства появилось сообщение о том, что Министерство культуры России разделяет обеспокоенность ситуации вокруг прокатных удостоверений и внимательно проанализирует принятые нормативные акты, их практическое применение и влияние на фестивальную деятельность. Но что же может сейчас делать Министерство культуры? Закон вступил в силу, а Госдума, которая может внести в него поправки, ушла на каникулы. Дмитрий Губин анализирует ситуацию.
Минкульт понял, что он попал в засаду, в ту волчью яму, в которую он сам упорно и рыл, когда Мединский настаивал на том, что ценную лексику, например, нельзя будет показывать в кинотеатрах. Он же был инициатором этого. Сейчас Минкульт пытается сделать вид, что министерство ни при чем, что только плохие депутаты. Но Министерство культуры не может отменять закон. А депутаты ушли на каникулы, и это значит весь июль и весь август, а в сентябре у нас уже кинофестиваль «Послание к человеку», и питерский, кстати, кинофорум еще будет в сентябре тоже в Питере. Мы никакие изменения в кинотеатры ввести не можем. И любой директор кинотеатра, он на кого смотрит? На Министерство культуры, да, смотрит краем глаза, но он смотрит на закон. И закон для него важнее, потому что штрафовать его будут не по распоряжению Мединского, а штрафовать его будут по действующему административному кодексу. Вот такова сегодня реальность.
Одним из первых, если не первым, из кинофестивалей, который оказался под угрозой срыва из-за принятого закона, стал международный фестиваль короткометражного кино и анимации Open Cinema, стартующий в Петербурге 1 августа. Директор фестиваля Тамара Лаина обеспокоена происходящим.
Наш фестиваль столкнется с непосредственными трудностями, наверное, самыми первыми, потому что ровно через месяц после выпуска закона наш фестиваль стартует 1 августа. Естественно, режиссеры и студии не успеют за это время, ну, в основном, получить прокатное удостоверение. И, конечно, те фильмы, которые вошли у нас в программу, российские, ну, останутся непоказанными, потому что мы не сможем этого сделать в связи с новым законом о прокатных удостоверениях. На наш взгляд, закон очень сырой, и он совершенно не учитывал интересы кинематографистов, и в частности, интересы фестивальных деятелей. Сейчас любой фильм, даже минутный видеоарт, должен получить прокатное удостоверение. Это, во-первых, деньги, это морока с документами, это очень, очень большая работа. То есть тем самым наши законодатели ограничили российских режиссеров в прокате и так практически несуществующим в России, поскольку короткометражное кино показывается только на фестивалях в России. У него нет прокатных историй, они показываются в кинотеатрах, и поэтому вот теперь площадки фестивальные тоже остаются под вопросом для российских режиссеров. Да, безусловно, сейчас будут проходить, то есть студии будут проходить все регламенты и получение прокатных удостоверений для своих работ. Но это очень, на мой взгляд, невзвешенное решение, поскольку для зарубежных фильмов остается привилегия показывать свои работы вне зависимости от содержания, и они не должны получать прокатное удостоверение. Российские же фильмы страдают от того, что им нужно пройти вот это вот процедуру.
Еще один фестиваль, который оказался под угрозой срыва, это ежегодный российский национальный фестиваль игровых, полнометражных, документальных и анимационных фильмов «Окно в Европу». Он открывается 8 августа в Выборге. Так как фестиваль проходит при поддержке Министерства культуры, то у него есть шансы пройти достаточно безболезненно. Но как? Министерство культуры будет что, нарушать закон? Представитель группы кинокомпаний «Парадис», организатора фестиваля Алиса Струкова, комментарии давать отказалась, заметив только...
Ну, все оформляют прокатное удостоверение, вот, все в процессе работы.
И это кинофестивали только в Петербурге. В Москве их в ближайшие месяцы должно открыться на порядок больше. Вот только откроются ли? Виктор Рызунков, Радио «Свобода», Санкт-Петербург.
На этом мы завершаем информационную программу «Время свободы». Вела ее Динара Седикова. О развитии главных событий можно узнать в наших дневных и вечерних информационных выпусках на сайте www.svoboda.org. И не забывайте про наши страницы в социальных сетях. Хорошего вам вечера.
Радио «Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В следующем часе нас можно слушать на коротких волнах. 13 745, 15 285, 17 770. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».